Приветствую вас на третьем вечере в серии «Апокалипсис.com» – заключительный акт любовной драмы. Сегодня мы исследуем тему «Два образа». И речь пойдет о том выборе, который каждый человек должен будет сделать в самом конце. Для того, чтобы запечатлеть навеки свою судьбу в перспективе вечности. Кому из вас доводилось либо читать, либо смотреть фильм, экранизацию вот этого произведения? По-английски «Gone with the Wind», по-русски «Унесенные ветром». Это известное, эпохальное произведение, во время экранизации которого в Соединенных Штатах Америки главный или один из главных актеров по имени Кларк Гейбл сделал то, что до него на экране не делал никто. Как вы думаете, что? Он расстегнул три верхних пуговицы рубашки, под которой не было футболки. Посмотрите на это изображение. Открытая грудь. Когда этот фильм вышел, он вызвал потрясение в обществе. То есть он нарушил устоявшиеся принципы выбора одежды. Он пошел против привычной формы одежды. Это, казалось бы, тривиальное обстоятельство повлекло за собою далеко идущие последствия в стране, где мы проводим этот семинар. А именно, в результате в Америке катастрофически упала продажа футболок. Настолько катастрофически, что ведущие компании по производству нижнего белья, такие как Fruit of the Loom и Hanes, стали вести переговоры о том, чтобы им просто совершить слияние. Почему люди перестали покупать футболки? Они боялись, что они, как говорят в Америке, выйдут из бизнеса. Настолько серьезной была угроза. Что произошло? Всего лишь несколько кадров в фильме, которые посмотрели очень и очень многие. Давайте посмотрим, какова сила образа, какова сила картины, какова сила образа, воздействующего на человека. Как устроено наше сознание? Говоря языком психологии, мы с вами запрограммированы на определенную последовательность реакций. Все начинается с информации. Мы воспринимаем что-то визуально или слышим что-то. Мы каким-то образом воспринимаем информацию, которая в нашем сознании производит мысли и создает определенный образ. У нас появляется концепция внутри, в разуме. Дальше эта концепция, в свою очередь, вызывает в нас определенные чувства и эмоции, и чувства и эмоции, в свою очередь, производят что? Давайте посмотрим, что значит слово «эмоция». Слово происходит от латинского «emoveo» или «emotum» и дословно означает «возбуждать», «волновать», «приводить в движение». Очень хорошо на английском языке видно значение этого термина. Emotion. Что такое emotion? Это движение. Emotion – это то, что приводит в движение, то, что приводит в действие. Человек в результате эмоций совершает поступки. Даже если мы убеждаем себя в том, что мы действуем на основании разума, разум только лишь косвенно влияет на наше поведение. Разум определяет наши чувства, а делаем мы что-то, принимаем решения и совершаем поступки на основании своих чувств, на основании своих эмоций. И в особенности, когда речь идет о кризисных обстоятельствах. Приходилось ли вам когда-нибудь что-то сделать в запальчивости, что-то сделать в кризисной ситуации, что потом, оценивая, вы говорили, поторопился, поспешил, не успел подумать. То есть подлинный человек, как он есть, обнаруживается именно в кризисных обстоятельствах. А в кризисных обстоятельствах мы действуем, исходя из своих чувств. Из этого первого импульса, исходя из первой эмоции. Таким образом, наше поведение проистекает из образов, из мировоззрения, из концепций и идей, которые находятся в сознании. Сегодня, когда мы говорим с вами об апокалипсисе, когда речь идет о последних событиях, где, вне всякого сомнения, наступит самый великий кризис за всю историю Земли. Люди будут принимать решения и действовать, исходя из того, какой образ Бога находится в их сознании. В самый решающий момент именно наше представление о том, каков Бог – какова Его воля, чего Он ожидает от нас, что Он желает в нас видеть, именно это будет определяющим. Образ Бога, который мы держим в сознании, влияет и проявляет себя в нашем поведении. Что это значит в контексте Священного Писания? Давайте посмотрим на пример Иисуса Христа. Мы находим в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в стихах с 19 по 21, следующие слова Иисуса. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 19 по 21. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Сделаем остановочку. Иисус Христос делает заявление абсолютного порядка. Он говорит: «Сын не может творить ничего, если не увидит Отца Творящим». Иисус Христос здесь рассказывает о своей земной миссии. Перед этим Его только что обвинили в том, что Он нарушил закон Божий. И Он, объясняя свое поведение здесь, на земле, говорит: «Я делаю только то, что я вижу у Отца. Я в своем поведении, в своем служении, в своей миссии исхожу из того, что я вижу». И Он творит то, говорит Он о Себе, что творит Отец. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает из мертвых или воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Иисус Христос в Своем служении воспроизводил образ Божий. То, что Он видел у Отца, Он делал. Перед нами описание вот этой самой психологической цепи, о которой мы говорили. То, что человек видит, то, какую информацию он принимает, то, что он закладывает в свое сознание, определяет его внутренний образ, образ мышления. Это, в свою очередь, влияет на его чувства, и чувства, в свою очередь, влияют на поведение. То, как Иисус Христос видел Отца, определяло то, как действовал Он. Каков был образ Бога у Иисуса Христа? Какого Бога Он явил человечеству? Мы могли бы очень много об этом говорить. И фактически на протяжении многих предыдущих вечеров в этой программе «Если Бог есть любовь», мы уже много узнали о Божьей любви, не так ли? Удивительны, поразительны глубины Божьей любви. Ну, давайте прочитаем один стих, который хотя бы в каком-то отношении суммирует то, что делал Иисус Христос, воспроизводя образ Божий, который был у Него. Матфея 9, глава, стихи 35 и 36. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Господь проявлял любовь, сострадание, прощение. Он поднимал, восстанавливал людей, воскрешал, исцелял, изгонял бесов. Он был реализацией, воплощением Божьей любви. И то, что Он нам явил, было результатом того, как Он сам заявил, что Он видел у Отца. А давайте теперь посмотрим, как действовали Его оппоненты. Какой образ Бога был в сознании тех, кто противился Иисусу Христу? Что было в сознании у фарисеев? Евангелие от Иоанна, 8 глава. Продолжается диалог Иисуса Христа с Его противниками, и Христос говорит. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 38 по 44. «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца Вашего». Он говорит, у нас с вами два разных Отца. У нас с вами два разных образа, две разных картины, два разных представления о Боге. Дальше. Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». Христос настаивает на том, что у них разный отец. Они говорят: «Отец наш Авраам». Он говорит: «Нет, вы не похожи на Авраама». Дальше. На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены». Здесь, как говорят в России, тонкий намек на происхождение Иисуса Христа. И дальше они говорят: «Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Удивительные заявления Иисуса Христа, которые как раз описывают саму суть, сам корень проблемы и основы духовного опыта человека. Он им говорит, каков образ Бога у вас? Каков ваш отец? Он не похож на моего. В 37 стихе он говорит, вы ищете убить меня. Тоже он повторяет в 40 стихе. И это в действительности они попытались сделать. В этой же главе, в 59 стихе сказано, тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, чтобы побить его камнями. Но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Ваш отец – дьявол. Хотя они утверждают, что их отец – Бог. Давайте посмотрим, какой вывод следует сделать на основании этого отрывка. Они верили в Бога или верили в дьявола? Они верили в Бога. Но проблема в чем была? Давайте я снова прочитаю ключевой стих. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Я вижу и делаю, и вы видите и делаете». Он говорит, тот, кого вы называете Богом, или чуть-чуть точнее, ваша картина Бога, ваш образ Бога, или образ Божий, который сложился в вашем сознании, это карикатура на Бога. Бог не такой. И фактически то, что вы представляете себе в виде Бога, на самом деле есть образ кого? Образ дьявола. Вопрос не стоит в том, что они были сатанистами. Нет. Но в этом-то и вся трагедия, что, думая, что поклоняются Богу, они на самом деле воспроизводили в своей жизни, в своем служении, в своем отношении к истине образ дьявола. И дальше, в этом же Евангелии, в Евангелии от Иоанна в 16 главе, в стихах 2 и 3, Иисус Христос говорит, «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Представляете? Это люди верующие. Да, они всем усердием и всей силой служат Господу. И вот проблема. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. У верующих людей, знающих Писание, соблюдающих заповеди Божьи, имеющих длинный или, скажем, продолжительный духовный опыт, есть опасность. Представляя Бога неверно, представляя Бога неправильно, имея неверный образ Божий в своем сознании, фактически служить сатане. Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Служение дьяволу, по сути, по форме представляется как служение Богу. И причина – не познали ни отца, ни меня. Кто помнит самую яркую иллюстрацию в Священном Писании, в Новом Завете этого страшного явления? Когда, думая, что служишь Господу, ты идешь прямо против Него, да еще и жизнь отнимаешь во славу Божью. Савл, верно, Савл, который в книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах с 9 по 15 говорит. «Деяния апостолов», 26 глава, стихи с 9 по 15. «Правда, и я думал». Снова у нас что? Образ, мировоззрение, мышление, концепции внутри. «И я думал, что мне должно, это моя обязанность, это мое служение». Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно, что делал? Мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против тех ярости преследовал даже и в чужих городах. Итак, образ Бога. Ключевой вопрос в духовном опыте. Приведем несколько иллюстраций. Конечно же, вы знакомы с таким термином, как каннибализм. Кто-нибудь знает, откуда родом этот термин? Я это обнаружил относительно недавно. Как говорит энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, давая определение каннибализму, каннибализм или антропофагия, людоедство, название каннибалы произошло от каниба, имени, которым называли Колумбу, известному путешественнику Колумбу, жителей Багамских островов, обитателей Гаити, страшных будто бы людоедов. Итак, вот каково происхождение самого термина. Но теперь вопрос, с какой стати есть человеческое мясо? Давайте посмотрим. Как говорит российский энциклопедический словарь, бытовой каннибализм практикуется в основном как исключительное, вызванное голодом явление. То есть, просто для удовлетворения чувства голода каннибализм встречается крайне редко. Тут не вопрос пищи, а какой-то иной вопрос решается. Какой же? Религиозный каннибализм. Поедание различных частей тела убитых врагов или умерших сородичей основан на убеждении. Снова перед нами что? Концепция, образ. На убеждении, что сила и другие свойства убитого переходят к поедающему. Близок по природе к чему? К жертвоприношению. Каннибализм – это в первую очередь религия. Каннибализм – это в первую очередь служение божествам. И именно во времена религиозных торжеств и праздников, как правило, в тех народах, в тех племенах, где практиковался каннибализм, происходило поедание человеческой плоти. Почему? У них такой образ Бога. Они так его себе представляют. Они так представляют его требования. Они так представляют его волю. Все корнем уходит в образ Божий. Приведем еще одну страшную иллюстрацию. Она уже не из таких далеких времен. Это происходит сегодня. Вот в тот момент, как мы с вами производим эту встречу. Зороастризм, представители которого до сих пор существуют на земле, запрещает погребение и сожжение трупов, как говорит энциклопедия «Народы и религии мира». Значит, запрещается погребение и сожжение. А что остается? Считается, что это означает осквернение земли, огня и растений, которые почитаются святыней в зороастризме. То есть в землю нельзя, на огне нельзя, потому что огонь – это божество. Что остается? Зороастризм предписывает оставлять труп в каком-либо пустынном возвышенном месте на съедение хищным зверям и птицам. В свое время по Discovery Channel я смотрел передачу, где показывали, как высоко в горах специальные люди, которые этим занимаются, расчленяют человеческое тело на кусочки и буквально вот бросают его в сторону, и там огромное количество грифов уже ждут, когда им можно будет полакомиться. Это для европейца выглядит как варварство. Но, тем не менее, это продиктовано чем? Образом Бога, который существует в зороастризме. Я думаю, убедил вас в том, что от образа, который есть в сознании человека, в отношении того, каков Бог, каков его характер, какова его воля, каковы его принципы, каковы его законы, в отношении образа Божия и, исходя из него, все остальное вытекает. Вытекает поведение, духовный опыт, бытовой опыт, взаимоотношения людей друг с другом. Все зависит от того, как человек представляет себе Бога. Слово «образ» очень часто встречается в книге Откровения, в Апокалипсисе. Давайте посмотрим. Там, в подлиннике, в древнегреческом языке встречается слово «эйкон». На что похоже в русском? Икона. Да. «Эйкон» на английский переводится так, в греческо-английском словаре «likeness», то есть «подобие», «image», «образ», «form», форма, так, appearance, внешний вид, и statue, то есть статуя. Как вы видите, у этого термина целый ряд значений. Он может иметь в виду образ в смысле, как Новый Завет пишет, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. То есть Он явил нам, каков Бог, явил характер Бога. Этот термин может означать и простое изображение. Но давайте посмотрим, как он используется в книге Откровения. Мы встречаем его 10 раз. Для тех из вас, кто конспектирует, пожалуйста, на экране все случаи его использования. Везде слово «эйкон» переводится в синодальном переводе как «образ», за исключением 19 главы 20 стиха. 19 глава 20 стих, где в синодальном переводе это слово переведено так. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению». В одном случае оно переведено как «изображение», а именно в 19 главе 20 стихе. Везде, где используется этот термин, речь идет об образе зверя. Что же это за образ? Какая картина представлена? И как этот образ отличается от образа Божия? Во-первых, давайте откроем с вами 13 главу книги Откровения, потому что именно здесь впервые встречается этот термин. В оригинале «эйкон». 13 глава. Прочитаем первые 9 стихов. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, с семью головами, 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Итак, взглянем повнимательнее на эту картину, на этот образ. Мы видим, что зверь выходит откуда? Из воды и получает власть. Мы видим, что он действует 42 месяца. 42 месяца разделить на 12, 12 месяцев в году, получается 3,5. Он действует 3,5 года. Дальше мы видим, что ему наносится смертельная рана. Какая рана называется смертельной? Та, от которой наступает смерть. То есть перед нами картина смерти этого зверя. Дальше. Но сказано, эта смертельная рана исцелела. То есть он возвращается к жизни. Дальше сказано, он принимает поклонение. Ему поклонились все живущие на земле. Вот коротко образ зверя. На что этот образ похож? Напоминает ли описание этого зверя что-то, что мы хорошо знаем из Священного Писания, из Евангелий? Зверь силится быть похожим на Иисуса Христа. Иисус Христос после крещения выходит из воды, и что происходит? Дух Святой в виде голубя нисходит на Него. Он получает власть для совершения служения. Сколько длится служение Иисуса Христа? 3,5 года. Что происходит по завершению этого срока? Смерть Иисуса. Но затем воскресение. Иисус Христос принимает поклонение. Итак, что перед нами? Перед нами попытка какой-то силы, перед нами попытка какой-то личности очень быть похожим, всеми силами быть похожим на Иисуса Христа. Он хочет, чтобы смотрящие на Него поверили, что Он и есть Иисус Христос. Он хочет, чтобы поклоняющиеся Ему думали, что они поклоняются Иисусу Христу, что они поклоняются Богу. В 13 главе книги Откровения представлена сила, представлена система поклонения, которая подделывает себя под Иисуса Христа, подделывает себя под образ Божий. Дальше мы должны с вами вспомнить, что означает термин «антихрист». Не секрет, что все христиане, читая 13 главу книги Откровения, подразумевают, что зверь – это антихрист. И не без основания. И мы сейчас увидим, почему. Слово «антихрист» встречается в Священном Писании всего 5 раз. Сам этот термин – антихрист. То есть не очень много. Но описание антихриста встречается намного больше. Потому что у этого явления есть разные термины, разные названия в Священном Писании. Что означает слово «антихристос» по-гречески? Вторая часть понятна, правда? Это Христос. А что значит первая «анти»? В русском языке слово «анти» используется в значении «против», так? Но в греческом главное значение слова «анти» – это не «против», а «вместо». Как говорит Лоюнида лексикон или любой другой словарь Нового Завета, в данном случае по-английски «instead», «on behalf of», «in place of», «вместо», «от имени кого-то», «на место кого-то». То есть антихрист в первую очередь тот, кто пытается что сделать? Заменить собою Иисуса Христа. И заменить поклонением себе поклонение Иисусу Христу. Вот у нас с вами два образа. Давайте приведем пример. В книге Евангелие от Матфея во 2 главе, в 22 стихе говорится так. Там используется слово «анти». Матфея, 22 глава, 2 глава, 22 стих. «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». И так говорится, что Архилай, если читать в подлиннике, Архилай был анти-Иродом. В каком смысле? Он царствовал вместо своего отца. Итак, суть термина «антихрист» заключается в том, что кто-то идет против Христа путем возведения себя на место Христа. Дело в том, что дьявол, который дал власть зверю, о чем мы читали только что в 13 главе, понимает, что в чистом виде он не может быть объектом поклонения. И потому он знает, что ему не совратить, не соблазнить, не обмануть христиан, знающих благость Божью. И потому он задумал создать религиозную систему, в которой люди, по-прежнему используя термин «Христос», «Иисус» и так далее, по-прежнему считая, что они поклоняются тому же самому Богу, фактически в это время служили ему, дьяволу. Вот в чем смысл термина «антихрист». Давайте посмотрим, что говорят известные богословы на эту тему. Уильям Баркли, человек, который издал, помимо прочих своих книг, в том числе и подробный комментарий на книги Нового Завета, пишет: «По своей этимологии слово «антихрист» может иметь два значения. Греческая приставка «анти» может иметь значение «против» или «вместо». Следовательно, антихрист – это либо противник, враг Христа, либо тот, кто хочет встать на его место». Смысл, собственно, один и тот же. С одним различием. В случае противник Христа все совершенно ясно, враждебность очевидна. Если же мы примем значение тот, кто хочет занять место Христа, то антихристом может быть тот, кто искусно пытается занять место Христа изнутри в церкви и в христианской общине. В первом случае это открытая вражда, во втором – искусные проникновения. Нам нет нужды делать выбор между этими значениями, ибо антихрист может действовать обоими путями. Скажите, если христианину предлагают поклониться Будде, каковы шансы успеха? Или Кришне? Или любому другому нехристианскому божеству? Стремятся к нулю эти шансы, как говорят в математике, правда? Но если им говорят, давайте поклоняться Христу, но медленно, незаметно, постепенно поменяют образ этого Христа, образ Божий, вот тогда обман состоится. Каковы же характеристики антихриста? Откроем то место Священного Писания, где встречаются эти слова. Это слово «антихристос» в оригинале. Первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 18-19, 4 глава, 3 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Итак, это первые два стиха, которые содержат это слово, причем несколько раз. Итак, он говорит: «Дети, последнее время». А откуда мы знаем, что время последнее? Он говорит: «Вы слышали, что придет Антихрист, и поскольку мы видим не одного, а много, значит, это время уже наступило». Итак, во-первых, мы обнаруживаем, что Антихрист был уже во дни Иоанна. Во-вторых, их много. Это не просто один человек, это не одна личность. Это группа, это движение, это какая-то система, это какая-то идеология, это какое-то учение. Далее, он появляется где? В среде христианства. Обратите внимание, сказано: «Они вышли от нас». Откуда? Из христианской церкви. Антихрист не появляется в среде иудаизма, как полагают некоторые. Он, согласно Писанию, появляется в среде христианства. И вот в этом-то весь обман, в этом-то вся проблема. И мы узнаем из 4 главы 1 послания Иоанна 3 стиха следующее: «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Мы узнаем, что Антихрист – это дух. Давайте чуть подробнее. Во второй главе 18 стихе, где говорится: «Вы слышали, что придет Антихрист», слово «антихрист» используется без артикля. Ну, нам, кто как-то пытается осваивать английский язык, это чуть-чуть понятнее, чем тем, кто английского не знает или другого языка, где используются артикли. В английском языке есть определенный и неопределенный артикль. Когда речь идет об определенном артикле, имеется в виду что-то конкретное. Если мы говорим, допустим, «a father» с неопределенным артиклем, да, то есть это какой-то отец, или просто может иметься в виду статус отца, принцип отцовства. Но когда мы говорим «the father», тогда имеется в виду какой-то конкретный всем известный отец, какая-то личность. Так вот, в греческом языке есть только один артикль, и он всегда определенный. Если он используется, это определенный артикль. Если он не используется, то это равнозначно наличию неопределенного артикля в английском языке. И потому в 18 стихе, когда говорится: «Вы слышали, что придет Антихрист», слово «антихрист» здесь используется без артикля. То есть речь не идет о какой-то одной личности, которая была бы антихристом. Речь идет о движении, о принципе, о системе, о таком явлении. Он говорит: «Вы слышали, что такое явление, как антихрист, появится». Но, когда мы доходим до 4 главы, где уже говорится о духе, то там это слово используется с артиклем. В подлиннике «тоту антихристу». Таким образом, антихрист с артиклем, тот вот самый, та самая личность, это личность не человеческая, а личность духовная. Это дух. Антихрист – это дух зла. То есть, в первую очередь, кто? Дьявол. Тот, который как раз-таки и дает силу и власть зверю в 13 главе книги Откровения. Таким образом, Антихрист – это сатана, который уже в первом веке нашей эры побуждал, подталкивал, уводил, соблазнял, совращал с пути кого? Христиан. То есть внутри первоапостольской церкви даже этот дух действовал, и появилось движение отступления от Божьей истины, где образ Христа медленно стал заменяться образом дьявола. В Священном Писании на эту тему мы находим еще несколько отрывков, но прежде давайте снова послушаем некоторые заявления богословов. Тот же Уильям Баркли пишет: «Дело в том, что Антихрист скорее не человек, а принцип активного сопротивления Богу, который можно видеть воплощенным в этих людях разных поколений, бывших открытыми и ярыми врагами Божьими». Это принцип, который начал действовать еще в первом веке. И за этим принципом, за этой идеей, за этим образом стоит реальная духовная личность – дьявол. Как пишет блаженный Феофилакт в своем комментарии на этот отрывок Священного Писания, «Для чего же антихристы из учеников Господних? Для того, чтобы иметь доверие обольщаемых, чтобы обольщаемые думали, что они, как из числа учеников, проповедуют учение по мыслям учителя, а не совершенно против его проповеди». Вот в этом суть, вот в этом вся проблема и в этом вся сложность. Движение Антихриста начало распространяться еще в первоапостольской церкви под видом служения Христу, для того, чтобы не было подозрений. Посмотрим, что пишет об Антихристе и об этом движении, об этой системе, об этом принципе и об этом образе апостол Павел. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стихи с 1 по 11. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да, не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Давайте пока сделаем паузу. Итак, перед нами первый термин, который позволяет определить суть этого явления. Он говорит, что появится человек греха, сын погибели. «Сын погибели» — эта фраза встречается в Новом Завете всего два раза. Вот здесь, в этом месте, и в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 12 стихе, когда Иисус Христос говорит: «И никто из них не погиб, кроме сына погибели». И Он говорит об Иуде. Итак, Иуда назван сыном погибели, и вот здесь этот же термин использован во второй главе. Итак, чем был характерен Иуда? В Евангелии от Луки, в 22 главе, стихи 47 и 48 описывают, как он под видом ученика Иисуса Христа, апостола Иисуса Христа, служителя Иисуса Христа, причем одного из самых видных, которому доверили казну, и в отношении которого никто из учеников даже и мысль не допускал, что он может быть предателем, хотя Христос совершенно ясно сказал: «Кому я, опустив кусок, подам, и опустив, подал Иуде». Но ученики подумали, что Христос что-то другое имеет в виду. Они не могли допустить, что этот может быть предателем. Предательский поцелуй. Иуда, продолжая быть учеником Христа, уже заранее обо всем договорился. И он договорился еще до того момента, как вошел тот злополучный кусок хлеба в него, на который многие возлагают всю вину. Сказано, что это произошло заранее, он заранее договорился с руководителями народа и ждал удобного случая. А пасхальная трапеза была только поводом. Так вот, внешне служитель, внешне апостол, внешне ученик, руководитель, а по сути предатель, сын погибели. Что еще мы узнаем? Сказано в 4 стихе, «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Итак, сказано, «Он сядет в храме Божьем». И что будет делать? Выдавать себя за Бога. Обратите внимание, он не отрицает Бога. Он не говорит, что Бога нету. Он не безбожник, он не атеист. Он пытается себя поместить на место Бога в Божьем храме. Те из вас, кто были в пятницу, знают, что в Новом Завете означает храм Божий. Помните? 1 Петра, 2 глава, стихи 4 и 5. Давайте быстренько напомним. 1 Петра, 2 глава, стихи 4 и 5. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Итак, храм Божий в Новом Завете – это Церковь Божья. Ефесянам 2 глава стихи с 19 по 22 говорят о том же. Это уже апостол Павел пишет, Ефесянам 2 глава, стихи с 19 по 22. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Итак, он восседает где? В Церкви Божьей. Он восседает в Церкви. Речь идет о христианской системе. Речь идет о христианской церкви, о христианской доктрине. Речь идет о христианских руководителях. Именно поэтому большая опасность, потому что христиане поклоняются Христу, они не думают от Него отказываться. Исторически они считали, что по-прежнему поклоняются тому же самому. Но апостол Павел пророчески говорит, что наступает время, когда произойдет что? Отступление. Отступление от истины Божьей. И этот человек греха, сын погибели, выдавая себя за Бога или поставляя себя на место Бога, он восседает в храме Божьем, в Церкви Божьей. И перед нами описание двух этапов его действий. «И ныне вы знаете, — говорит 6 стих, — что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Вот здесь чрезвычайно важно задать вопрос – когда эта система начала развиваться? Когда человек греха, сын погибели, начал действовать? Уже во дни Павла. Тайна беззакония уже в действии. Но сказано, откроется беззаконник когда? Когда-то в будущем. Исходя из вчерашней нашей встречи, когда откроется беззаконник? Когда? Пожалуйста. Когда уже наступят последние заключительные акты в этой драме. То есть, люди до самого конца, до того момента, как Господь явится, до того момента, когда будут суды Божьи явлены, помните, мы читали, открылись суды Твои, вот тогда люди увидят, и вся вселенная полностью увидит Его природу. Здесь так и сказано. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. То есть, люди поймут уже в самом-самом конце. Итак, мы видим, что перед нами описание, во-первых, процесса тайна беззакония. Во-вторых, перед нами описание процесса, который называется отступление, но вместе с тем используется термин «человек греха, сын погибели». То есть перед нами не только система, как было у Иоанна, где сказано, что их много, и что это дух, ведущий за собой людей, но это также и какой-то определенный человек. Скажите, если эта тайна беззакония уже действовала в первом веке, есть ли шансы, что этот человек до сих пор в живых? Нет. А эта система переставала действовать на протяжении истории христианства? Нет. Следовательно, ее возглавляли разные человеки греха. Речь тут не в лидере, который возглавляет систему, хотя ему тоже есть место. И он ответственен за решения, за действия и так далее, и так далее. Но перед нами именно картина того, что это система, ведомая, конечно же, отдельными личностями. Но мы допустим серьезную ошибку и не увидим самого главного, если будем думать о том, что бояться нужно какой-то таинственной личности, какого-то человека. Речь идет о том, что все намного серьезнее. И за все столетия существования христианства тайна беззакония и отступление сделали уже очень и очень много. Образ Божий изменился до неузнаваемости. Итак, мы рассматриваем с вами характеристики Антихриста. Давайте посмотрим теперь снова на 13 главу книги Откровения. Перед нами описание зверя. И мы должны увидеть его нравственные параметры, нравственные в кавычках. Какова природа его? Что он собой представляет? Во-первых, стихи 1, 5 и 6, которые мы уже читали, говорят о богохульстве. У него имена богохульные, он хулит имя Божье, он хулит жилище Божье, то есть святилище небесное, и он хулит живущих на земле. Итак, у него уста гордые и богохульные. Что еще мы о нем знаем? У него гордость. Гордость – признак этого образа. Далее, он ведет войну со святыми, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Далее, мы видим, что речь идет о принуждении к поклонению. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Принуждение к поклонению. Далее, 14 стих. «И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Он лжец, он обольщает. Перед нами описание экономического давления, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его, и, наконец, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Итак, вот первый образ, образ зверя, которому помогает второй зверь, описание которого начинается с 11 стиха. А теперь посмотрим на второй образ. Еще одна личность, еще один образ, еще одна картина, которая появляется в 13 главе, это Агнец. Давайте посмотрим, что мы узнаем о нем. Мы встречаем его в 8 стихе. «И поклонятся ему, то есть зверю, все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Итак, вот перед нами первый контраст образа. Зверь горд, он воюет, он принуждает поклоняться себе, он обольщает, он экономическое давление применяет и в конечном итоге убивает тех, кто ему не поклоняется. А Агнец представляет собой прямую противоположность. Это тот, который кроток, смирен сердцем. Это тот, который сам себя отдает в жертву. Это Агнец закланный. И закланный, сказано, от создания мира. Это тот, который всегда был таким, еще задолго до того, как пришел на землю, чтобы осуществить план спасения. Это тот, который любит всех жителей земли. Что еще о нем написано? В книге Откровения, в 3 главе, 21 стих, вернее, 20, 3 глава, 20 стих, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Что делает Агнец? Он стучит, он ждет. Он не применяет силы, он не применяет давление, он не загоняет человека в угол. Он ждет. Он стучит и говорит, если ты отворишь дверь, я войду, и что у нас будет? Трапеза. У нас будет общение. Мне интересен ты. Мне не интересна просто статистика. Мне даже не важно доказать, что я в действительности прав. Я хочу с тобою проводить время. Вот каков образ Агнца. В 5 главе книги Откровения Агнец описывается очень подробно. «Видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями», — говорит первый стих. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Сделаем паузу. Значит, Иоанну говорят, что есть кто? Лев. Лев от колена Иудина. И, то есть, он услышал это. А теперь смотрит, 6 стих. «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец». Агнец, как бы закланный. Он лев, у него достаточно силы, чтобы сокрушить и смести с лица земли и вселенной любого, кто восстает против его власти, против его авторитета. Но он желает, чтобы его авторитет и власть были приняты и обнаружены не благодаря силе или давлению, а в результате того, что люди увидят его жертву. Иоанн приготовился увидеть льва, а видит агнца закланного. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и содел нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Кто из вас помнит, о чем говорит 3 глава книги Даниила? Там тоже описывается поклонение. Там сказано: «Когда вы услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы и всякого рода музыкальных орудий, тогда что? Падите все и поклонитесь перед истуканом. А кто не поклонится, тот будет брошен в печь, раскаленную огнем». Заметили ли вы здесь призыв поклониться в том, что я только что прочитал? Нет, даже призыва нет. Не то, что повеления или приказа, который мотивирован наказанием. Нет, их поклонение является следствием чего, скажите? Вот здесь, в 5 главе. Следствием их осознания величины и достоинства агнца. Когда они увидели его закланного, и теперь, выражая свое отношение к нему, они говорят, во-первых, они падают, они начинают петь, они начинают славословить и говорят: «Ты достоин, потому что ты был заклан и искупил нас». То есть они, видя в историческом процессе действия агнца, действия Божьи, говорят: «Господи, ты достоин того, чтобы тебе поклоняться. Нам даже не нужно говорить об этом. Мы будем поклоняться, потому что хотим, потому что ты прекрасней всех сынов человеческих». Дальше. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Вначале перед нами 4 животных и 24 старца. Потом перед нами все ангелы, которые говорят и поют то же самое, поклоняются. А затем 13 стих: «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков». Вся вселенная, как мы говорили вчера, всякое колено в конечном итоге поклонится, потому что увидит, каков Бог на самом деле. Вот это два разных образа. Один действует чем? Обманом, хитростью, давлением, принуждением, санкциями и в конечном итоге смертью. Другой прямо противоположен этому. Кроток, смирен и, показывая себя, любя человечество, ждет отклика. «Се стою у двери и стучу». Итак, мы с вами увидели эти два образа, кардинально отличающиеся друг от друга. Выяснили, что цель дьявола заключается в том, чтобы встать на место Иисуса Христа в христианской церкви и сделать так, чтобы люди, думая, что поклонялись Богу, думая, что поклоняются Иисусу Христу, фактически поклонялись Ему. Это можно сделать, медленно и постепенно подменив образ Божий образом зверя. И это, к сожалению, в истории христианской церкви произошло. Как и предсказывали и Иоанн, и Павел, и сам Иисус Христос. И потому мы с вами, живя сегодня, должны быть настороже. Эта система Антихриста, которая вжилась в христианскую церковь и действовала на протяжении всех веков христианства, которая преследовала, убивала, сжигала на кострах, четвертовала, мучила, издевалась над теми, кто хотел поклоняться Агнцу, кто не хотел изменить свой образ Бога в своем сознании, она до сих пор существует. И она оставила свои следы в богословии, практике, вероучении очень и очень многих церквей и современных христиан. Дальше, в этой 13 главе книги Откровения, говорится о том, что, заменив собою Христа и встав на место Иисуса Христа, этот дух Антихриста, который действует в церкви, пытается теперь распространить этот образ на всех жителей земли. Он желает достичь цели, чтобы вся земля поклонилась ему, все живущие на земле. И для этого он предлагает начертание. В 13 главе книги Откровения мы читаем об этом и уже прочитывали соответствующие места. Конечно же, у нас сегодня нет времени для того, чтобы детально, стих за стихом, изучить всю 13 главу. Но нам важно увидеть достаточно для того, чтобы понять суть и природу действия одного и второго образа. Итак, начертание. В 13 главе, в 16 и 17 стихах говорится, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Что же такое начертание? Думаю, что вы слышали разные попытки истолкования этого библейского места, начиная от появления паспорта, через установление номера социального страхования, до введения ИНН, номера для налогообложения в России, индивидуальный налоговый номер, до страхов перед штрих-кодами на продуктах и товарах, до идеи о вживлении микрочипа, микросхемы в руку, в чело, и так далее, и так далее. Мы могли бы один вечер посвятить только рассказу об истории этих толкований. Они сами по себе весьма интересны. Но нам нужно посмотреть, что Библия говорит, и как она истолковывает термин «начертание зверя». Во-первых, кто из вас помнит, там сказано, что начертание ставится в руку, в чело, или на руку и на чело. То есть уже всякий элемент вживления отпадает. Не в руку и в чело, а именно на руку, на чело. Если попытаться истолковать это место буквально, как делают некоторые, то тогда нужно именно читать, как это написано. Итак, это на чело, на руку. Где в Священном Писании встречаются эти образы? Во-первых, само слово. в оригинале это греческое слово «харагма». Если мы посмотрим на значение этого слова в греческо-английском словаре, то это следующее: mark, stamp, image, representation. То есть что? Знак, печать, образ и как бы, ну, представление кого-то, то, что представляет что-то. То есть, снова вы видите, как и словом «икон», образ, очень широкий спектр значений. Потому нам нужно посмотреть, есть ли где-то в Священном Писании какие-то отрывки, которые используют именно вот эти слова. Знак на чело, знак на руку, печать на чело, печать на руку, для того, чтобы посмотреть, что Библия имеет в виду. Давайте посмотрим. Впервые мы встречаемся с этими образами в 13 главе книги «Исход». Исход, 13 глава, стихи 7 по 9. Исход, 13 глава, стихи 7 по 9. «Пресный хлеб должно есть 7 дней». И не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь из Египта». Вот это первое место, где встречаются искомые слова. Итак, говорится что? «Да будет это тебе знаком на руке». И в синодальном переводе сказано «памятником пред глазами». Пред глазами можно понять... Вот, допустим, как когда мы держим книгу перед глазами, где-то на расстоянии от глаз. Но фактически в оригинале используется слово «байин» – «между», «между глазами». «Между глазами» – это где? Чело. Переносится вот здесь. Итак, что же это означает? Вот это первое место. Сказано, это будет тебе знаком на руку и знаком на чело. Сказано: дабы закон Господень был в устах твоих, и в соответствии с ним ты должен совершать определенные действия, а именно в данном случае праздновать Пасху и опресноки. Итак, здесь мы видим, что эти термины «знак на чело», «знак на руку» означают понимание, память и действие в соответствии с этим пониманием. Пойдемте дальше. В 13 главе стихи с 11 по 16. «И когда ведет тебя Господь в землю Ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложе сна и все первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола Господу. А всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? Ты скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужского пола, а всякого первенца и сынов моих выкупаю». И вот теперь снова наши фразы. «И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязками над глазами твоими», то есть на лбу, на челе, «и под рукою крепкую Господь вывел нас из Египта». То же самое. Помни, что произошло, и совершай понимание и действие. В книге Второзакония, в 6 главе, в стихах с 1 по 8 у нас подобного же рода есть повеление, 6 глава, с 1 по 8. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог вас научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». И вот здесь сказано: «И да будут слова сии, 6 стих, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими». Это место Священного Писания со временем превратилось в традицию. Какую? В традицию во время молитвы в иудаизме в действительности одевать на правую руку и на чело специальные маленькие коробочки, которые называются филактерии. В этих коробочках маленькие свитки частей закона. И вот так вот буквально, физически, в иудаизме до сих пор понимается эта заповедь. Однако, когда Иисус Христос был на земле, о чем говорит Второзаконие 23 глава 5 стих, вернее, Матфея 23 глава 5 стих, он крайне негативно оценил этот буквальный подход. То есть, вопрос здесь не в том, чтобы что-то навязывать, или что-то физически ставить, или рисовать какой-то знак на челе или на руке. Речь идет о чем? Слушать заповеди, знать их и поступать по ним. В книге Второзаконии в 11 главе 18 стихе та же картина, Иова 37 глава стихи с 5 по 10 и так далее, мы везде видим один и тот же смысл. Начертание в Священном Писании, где именно говорится о знаке на чело и знаке на руку, это духовное понятие. Речь не идет ни о каком-то клейме, ни о каком-то микрочипе. Речь не идет о каком-то внешнем материальном знаке. Речь идет о понимании, это знак на чело. И речь идет о поступках, о действии, это знак на руку. И вот что человек делает, исходит из его образа. Из образа, который он держит в сознании. И потому знак на чело и знак на руку – это описание мировоззрения и поведения человека. Итак, мы находим таким образом, что 13 глава книги Откровения сообщает нам следующее. Это система Антихриста, которая на протяжении всей истории христианства работала над тем, чтобы исказить образ Божий. В конце истории попытается достичь цели по всей земле распространить эту систему, этот образ, это мировоззрение, чтобы люди и действовали, и думали, и действовали в соответствии с искаженным образом Иисуса Христа, образом Божьим. Но параллельно с начертанием зверя, Священное Писание здесь же, тут же в книге Откровения, буквально в следующей главе, в 14 главе книги Откровения, рассказывает и о печати Божией. Есть начертание зверя, а есть печать Божья. Давайте посмотрим на ее характеристики. 14 глава, 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». Итак, печать Божья, которая упоминалась чуть ранее в 7 главе книги Откровения, Откровение 7 глава, 3 стих, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, эта печать содержит, во-первых, что? Имя. Имя Божье. А имя что означает в свою очередь? Имя в Библии означает характер, суть, природу. Имена имеют значение, и они отражают естество Божье. Итак, у этих людей на челах имя Божье. Что это означает на практике? Это означает, что их мировоззрение соответствует истинному образу Божию. Их понимание Бога, их представление Бога тождественно имени Божью, тождественно тому, что Бог на самом деле собой представляет. Далее мы находим, что это имя, как мы уже сказали, начало, значит, это осознанное поклонение. Они понимают, разумеют и, исходя из этого, поклоняются. Дальше говорится о том, что вот это весть, она должна распространиться по всей земле. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Сутью образа Божия, сутью Его имени является то, что Бог есть любовь, то, что Он спасает, то, что Он все сделал для спасения. И потому весть об этом должна распространиться по всей земле. Это вечное Евангелие. Агнец был заклан еще от создания мира. Далее мы находим, что те, кто принимает эту весть, те, кто принимает печать Божью или имя Божье, и которые, соответственно, не принимают искаженный образ, не принимают образ зверя, не принимают начертание зверя, они описаны в 12 стихе следующим образом. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Итак, суть печати Божьей заключается в том, что люди, принимающие ее, исполняют заповеди Божьи и веру в Иисуса. Заповеди Божьи, закон Божий отражает характер Божий. Это принципы Его правления. И они реализованы в жизни последователей Господних. А давайте теперь сравним начертание зверя. Что собой представляет? Во-первых, оно содержит имя зверя, 13 глава, 17 стих, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Итак, подобно тому, как печать Божья имеет имя Божье, то есть его характер, его образ, так и начертание зверя имеет имя зверя, его образ, его характер. Оно ставится, это начертание, 13 глава, 16 стих, на чело или на руку. Вот здесь перед нами отличие. Печать Божья ставится только на чело. Бог не требует слепого, бездумного поклонения. А Он ожидает, что если кто-то будет поклоняться Ему, то они будут поклоняться, подобно тем, кто описан в 5 главе книги Откровения. Из-за чего? Из-за осознания благости Божьей. Из-за понимания того, каков характер Божий. Это идет только через опыт обновления ума. Это идет только через опыт преобразования ума. Итак, Божья печать ставится только на чело. Но начертание зверя некоторые принимают на чело, то есть они тоже соглашаются, идеологически понимают, о чем идет речь, а некоторые принимают на руку. Обратите внимание, не сказано «чело и», а сказано «чело или». То есть некоторые люди будут умом не принимать. Они будут понимать, что это не Христос. Они будут понимать, что это Антихрист. Они будут понимать, что это карикатура на Бога. Но экономические санкции. Не покупать, не продавать нельзя. Но чтобы убиваем был всякий, кто не будет принимать это начертание. Они боятся смерти, и потому, что делают? Ведут себя так, как угодно зверю. Они принимают начертание только на руку. Они просто делают, что надо, вот как те, которые описаны в 3 главе книги Даниила, как только они услышали звук музыкальных орудий, сразу пали и поклонились. Вот отличие служения Богу и служение Антихристу. Далее мы видим, что как и печать Божья, начертание зверя распространяется по всей земле, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И в отличие от принимающих печать Божию, образ Божий, те, кто идет за зверем, и принимает его начертание, они нарушают заповеди Божьи. Во-первых, мы видим в 12 главе, в 17 стихе, «И рассвирепел дракон, то есть дьявол, на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть, дьявол как раз ведет борьбу с теми, кто сохраняет заповеди Божьи. И о них сказано в 14 главе 12 стихе, «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Я хочу напомнить о том, что во втором послании Фессалоникийцам, когда мы читали, вот этот человек греха, сын погибели, который является представителем тайны беззакония, он как назван? Седьмой стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии». И восьмой стих. «И тогда откроется беззаконник». Итак, на практике, чем отличаются принимающие образ зверя от принимающих образ агнца? Своим отношением к закону Божию. Таким образом, беззаконники – это те, кто нарушают закон, отвергают закон, не живут по нему, и в этом на практике проявляется суть отождествления с этим образом. Помимо этого, мы узнаем следующее. Они в жизни своей, как и антихрист, как и зверь, такие же. Какие? Горды, надменны. Они пытаются заставить людей думать так, как они. Они для этого принимают санкции, продумывают стратегию, механизмы, ходы, чтобы оказать давление на человека, они в конечном итоге готовы будут убивать всякого, кто не думает так, как они. Два образа. Образ зверя – это подделка образа агнца. Сутью на практике является отношение к Божьему закону. Мы помним, что дух антихриста, дух зла, восстал в самом начале именно против Божьего закона. Книга Иезекииля, 28 глава, 15 стих говорит, «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». С беззакония все началось. И в самом конце мы видим, что именно по отношению к закону Божию ведется борьба. Мы находим, что последний кризис на земле – это не столкновение веры и неверия, религии и атеизма. Не так вопрос стоит. Это столкновение двух противоположных образов Бога. В самом конце вопрос будет стоять именно так. Каков Бог? Какова Его воля? Каков Его закон? Каковы Его заповеди? Весь мир будет разделен на тех, кто использует силу во имя Бога, и тех, у кого имя Бога написано на челах. Ключевой вопрос, который важно поставить себе уже сегодня, готовясь к этим последним апокалиптическим событиям, звучит так. На кого похож я? Чей образ у меня? Образ Божий или образ дьявола? Образ агнца или образ зверя? Образ Христа или образ антихриста? Каково мое понимание Бога? Каково мое понимание Его воли, Его закона? Как я отношусь к Его заповедям? Вот это будет самым главным, ключевым вопросом в самом конце. Что же делать? В Евангелии от Иоанна в 16 главе, в стихах 2 и 3, Иисус Христос говорит слова, которые мы уже читали сегодня в начале. Иоанна 16, глава 2, 3 стих. «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня». Итак, что делать для того, чтобы оказаться в правильной категории? Для того, чтобы не принять начертание зверя. Что делать? Познавать Бога. Познавать Иисуса Христа. Чем больше мы проникаем в природу Божества, тем больше мы видим Его любовь, тем больше мы проникаемся удивительным, неизмеримым чувством благодарности этому Богу, который столь многое для нас сделал. В противном случае, если наш образ Божий не соответствует действительному, тогда произойдет то, что всегда происходит с человеком по законам психологии, о чем мы говорили в начале. В книге пророка Осии, в 9 главе, в 10 стихе есть удивительные слова на эту тему. Осии, 9 глава, 10 стих. «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших». То есть он что описывает? Радость Господа. Первая ягода. Кто-нибудь из вас знаком с этим чувством? Ждете, 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 и вот наконец-то созрело. Это Божьи отношения. Но они пошли к Ваал-фигуру и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Когда человек, не видя образ Божий, принимает и делает своим идеалом и объектом своего почтения и своей любви иной образ, он в конечном итоге преображается в этот образ. Он становится таким же мерзким, как того, которого любит, которому служит. Книга Притчи, 23 глава, 7 стих говорит, каковы мысли в сердце его, таков и он. Какой образ у человека, так он и будет действовать. И потому нужно. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих говорит так. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То, на что человек смотрит, то, что он изучает, то, что он делает предметом своего исследования, внимания, поклонения и любви, что делает с человеком? Преображает. И когда мы смотрим на Господа, на Его славу, на Его удивительный, чудесный, любвеобильный характер, это нас меняет, это нас преобразует. Мы становимся иными. И потому наши мысли меняются. Наши чувства меняются, и, соответственно, меняются и наши поступки. Ввиду этого необходимо подвергнуть анализу свои представления о Боге, какими бы распространенными и привычными они ни были. Если какие-то представления о Боге просуществовали в христианстве уже много и много столетий, как вы думаете, есть шанс, что и мы этими искаженными концепциями можем быть заражены? К сожалению, мы появились в определенной среде, каждый из нас в разной среде, мы впитали, что называется, с молоком матери эти концепции и представления. Идет ли речь о тех, кто родился в христианстве, или тех, кто духовно родился в какой-то церкви, он впитал в себя то, что говорили о Боге, о Его законе и о Его воле там, где это случилось, где произошло это рождение. Для того, чтобы узнать, верна ли моя верна ли моя концепция Бога? Правильно ли я вижу Его? Бог, которому я поклоняюсь, библейский ли Бог? Необходимо самого себя самым строгим образом проверить, подойдя критически ко всем элементам мировоззрения, которые составляют мое естество. Для того, чтобы обнаружить, нет ли ложных образов. И, обнаружив их, решительно и смело, без промедления, принять, исповедать и воплощать в реальность истинную концепцию Бога, истинный образ Божий. Отказаться от ложных, чего бы это ни стоило, потому что сейчас это не очень многого стоит. Даже если нас изгонят из синагог, даже если нам поставят ультиматум, или я, или Бог, или я, или твоя концепция, твой образ Божий. Даже если это повлияет на бизнес, на похоронную страховку и на многие другие вопросы. Это все ничего не стоит в сравнении с тем, что мы можем потерять, когда откроется беззаконник, которого Господь истребит явлением пришествия Своего. И Господу не нужно будет особо экзекуцию устраивать, когда Его слава явится на землю, когда Он, будучи огнем поедающим, дыхание которого как сера, говорит пророк Исаия, придет на землю, то само явление Его пришествия произведет такое впечатление и действие на тех, кто уподобил себя иному образу, что наступит конец. Необходимо подвергнуть анализу, отказаться от ложных образов, принять, исповедовать, воплощать в реальность истины. И в этом, по нашему замыслу, и заключается цель программы «Если Бог есть любовь». На протяжении этих 5 циклов вы, кто посещал постоянно или слушал записи предыдущих встреч, встретились с концепциями, которые, возможно, на первый взгляд вам показались непривычными, странными, спорными, неправильными, еретическими. Однако, мы возвышаем только Священное Писание. Мы говорим, что Бог говорит здесь. Прежде чем представить ту или иную тему, с молитвою всегда заново, снова, исследуя для себя все эти вопросы. И за эти 5 месяцев я очень много узнал. Образ Божий начинает высвечиваться в моем сознании гораздо ярче, четче. И этот образ становится все привлекательнее, все прекраснее с каждым новым разом.